Итак, мы с вами продолжаем нашу беседу о семейных отношениях. И сегодня мы поговорим об отношениях в наше время. Сначала я напомню, что ведическое знание основано на изучении, на понимании тонкого тела человека. И поэтому в соответствии со строением тонкого тела надо строить друг с другом отношения. Мы беседовали много о том, что у женщины тонкое тело отличается от мужчины. И в соответствии с его строением человек должен иметь те или иные обязанности. Женские обязанности отличаются от мужских и приносят ей счастье, если она их выполняет. Мужские обязанности отличаются от женских. И когда он их выполняет, тоже наступает счастье. Если человек не выполняет свои обязанности, которые он получил в результате своего рождения в том или ином типе тела, то в этом случае он не удовлетворяет ожидания тех, кто живет рядом с ним. В результате наступают трудности в совместной жизни. Это происходит неизбежно. И наше желание выполнять их или нет не учитывается в этом случае. Нам придется их выполнять, даже если мы не хотим это делать. В этом заключается принцип, основное понимание вещей. В чем трудности понимания? Трудности заключаются в том, что мы, родившись в том или ином типе тела, не всегда понимаем, в какое тело мы попали. Нам надо очень много времени, чтобы это понять. И когда понимание приходит, наступает такой революционный переворот внутри себя человек испытывает. Конечно, те, кто пришли первый раз, сразу будет трудно включиться, но у нас уже месяц мы изучаем эти темы. Согласно ведическому знанию, уже 5105 лет идет эпоха деградации, то есть эпоха, в которую явно человек деградирует в своем сознании. Она длится 432 тысячи лет всего. Потом сменяется на другую, на следующую эпоху, самую первую в цикле четырех. Всего четыре эпохи существуют в жизни нашей Земли и также нашей галактики. Высшие планеты Вселенной не имеют этих циклов, о которых я сейчас говорю. Но наша галактика, в которой мы живем, согласно ведам, имеет эти циклы. Эти циклы состоят из четырех эпох. Первая эпоха характеризуется тем, что все добродетели в характере людей очень сильно проявлены. И они испытывают счастье всю свою жизнь, которая гораздо дольше длится, чем наша. Дальше она длится 432 тысячи умножить на 4, такое количество лет. В следующую эпоху количество добродетелей снижается, она длится на 432 тысячи меньше. В третью эпоху еще количество добродетелей снижается, и она длится еще на 432 тысячи меньше. Наша эпоха последняя в цикле называется «Железным веком» или эпохой деградации. Ее основные черты заключаются в том, что люди даже теряют понимание, что такое счастье. Они, родившись в определенном типе тела, они не знают даже, как себя нужно вести. И об этом будет как раз сегодня речь. В целом, как мы уже говорили, тонкое тело человека состоит из характера. Оно состоит из поступков и желаний, которые мы имели в прошлых жизнях. И в соответствии с этими поступками и желаний формируется наше грубое тело. Следует понять, что в мужском и женском типе тел мы осуществляем прям противоположную карму. То есть женская судьба сильно отличается от мужской, потому что ожидание счастья прям противоположное. Женщина, например, понимает под счастьем заботу, защиту, привнесение жизнерадостности в ее жизнь, что о ней будут заботиться и о ее детях тоже. Мужчина под счастьем понимает, что тоже забота не в плане защита, а в плане ухаживать, то есть за ним, как за ребенком, то есть стирать там, готовить. Дальше он понимает умиротворение, что он будет испытывать мир рядом с этим человеком, покой, что ему легче станет жить в этом плане, что за ним будут заботиться. И понимание счастья, оно его не выбить из головы. То есть с каким пониманием счастья человек рождается, такое он будет ждать от окружающих людей. И если он не получает это, он будет сильно разочарован в своей жизни. Он не будет чувствовать, что он Хотя человек может что-то другое давать. Допустим, мужчина может девушке давать такую заботу, он может за ней ухаживать, в том плане, что стирать ей белье, там, готовить ей пищу, может сюсюкать с ней, улыбаться ей так нежно, смиренно очень. Вот, вести у себя очень кротко. Если она скажет, так деньги кто будет зарабатывать, он скажет, ты. Как бы, она не будет испытывать счастье. Он будет хорошим человеком, но она не будет испытывать счастье. И он не будет понимать, что же такого плохого я делаю. Вроде бы все нормально я делаю. Почему же она не такая несчастная со мной? Потому что ожидания счастья в этом случае отличаются от того, с каким характером человек родился. Итак, само рождение в женском теле определяет вкус к счастью. Какое счастье от отношений с мужчиной будет испытывать человек. Но само рождение в женском теле не определяет, какой характер будет иметь человек. Потому что, согласно ведическому знанию, если женщина, если в прошлой жизни женщина была мужчиной и не отработала мужскую карму до конца, то она, родившись в женском теле, будет тоже иметь мужской характер или склонность на все реагировать по-мужски, а не по-женски. То же самое касается мужчины. Если он, родившись в мужском теле, а будучи женщиной в прошлой жизни, не отработал свою женскую карму, то он не становится нормальным мужчиной, потому что он склонен вести себя по-женски. Но ожидания семейного счастья остаются прежними. То есть мужчина вроде бы склонен вести себя по-женски, но он от женщины тоже ждет того же самого. Но он реально того, что она ждет от него, дать не может. В этом заключается проблема. Теперь начнем с самого начала. Согласно ведическому знанию, если мы живем рядом, если, допустим, у меня есть жена, я ее очень люблю, постоянно думаю о ней, то в следующей жизни я стану женщиной, похожей внешне на нее. То есть так как я привязываюсь к телу, к какому-то телу рядом со мной, мужчина привязывается к женщинам, становится женщиной в следующей жизни. То, к чему мы привязываемся, тем мы становимся. Женщина, привязываясь к мужчине, становится мужчиной. Таков принцип. И чаще всего мы меняем тело с женского на мужское, наоборот. Поэтому заметьте, что, допустим, девочки, когда рождаются, они имеют немножко такую склонность к мужскому характеру. Потому что еще не успели, как бы, тонкое тело не успевает сразу перестроиться. Девочки обычно бьют мальчиков, маленькие девочки бьют до 5 лет, бьют мальчиков. А мальчики как девочки себя ведут, маленькие. Потом постепенно парень начинает тонкое тело как бы мужское берет свое, и он становится взрослее, становится уже сильнее женщины. Так бывает очень часто. Это указывает на то, что в прошлой жизни человек был в другом теле противоположного пола. И в чем же заключается особенность отношений в наше время? Особенность заключается в том, что большинство людей, рождаясь в женском теле, имеют мужские черты характера, и, рождаясь в мужском теле, имеют женские черты характера. И им надо как-то жить вместе. В этом заключается особенность в наше время. Это не значит, что все люди так рождаются, но большинство. И сейчас мы с вами поговорим об этом, и вы будете себя диагностировать. То есть вся лекция будет строиться на том, что как человек себя ведет неправильно и какой результат он получает. Чтобы вы поняли, что это существует реально, что это не выдумка, то, о чем мы сейчас говорили с вами. Да, еще хочу также отметить такую вещь, что если мужская карма в мужском теле совсем не отрабатывается полностью, то в следующей жизни мужчина, рождаясь женщиной, настолько сильно склонен себя вести по-мужски, что к моменту полового созревания у нее начинают появляться мужские признаки половые. И свою любовь она тоже хочет строить как мужчина, а не как женщина. В результате появляются однополые браки. То, что одна женщина не чувствует, что мужчины способны быть такими чуткими и заботливыми к ней, и испытывает сильную привязанность к женщинам. А другая женщина сильную привязанность к мужчинам, как бы она испытывает сильную привязанность к мужчинам, но при этом не чувствует, что мужчины способны быть такими чуткими и заботливыми. Другая женщина ведет себя как мужчина и считает, что ей нужна женщина тоже. Кстати, они встречаются и влюбляются. у них появляется семья, и она не может быть счастливой по определению, потому что тип тела все равно определяет в глубине этих людей, все равно находится тот вкус к счастью, к развитию характера, который должен быть по типу тела. Ну, сейчас я объясню. Вот смотрите, допустим, женщина родилась с мужским характером. Ей хочется строить отношения с женщиной тоже. Но эти отношения не будут развиваться, потому что в семейных отношениях, если у нее женское тело, то она постепенно, имея мужские черты, она постепенно их будет терять, потому что тип тела определяет характер все равно. То есть мужские черты будут таять в отношениях, а женские очень сильно возрастать. В результате женщина, с которой эта женщина живет, она не может вести себя как мужчина, если она женщину хотела себе. Тем более, что она больше женственна, чем та, которая как мужчина себя ведет. В результате появляется очень сильное несоответствие ожиданий с реальным результатом. То есть появляется то, что любовь постепенно переходит в дружбу, а потом, так как сильной глубины в ней нет, то возникают большие проблемы. Почему сильной глубины нет? Потому что не может женщина очень глубоко привязаться к женщине. Так одинаковые заряды отталкиваются. То есть женщина может реально глубоко привязаться только к мужчине. Даже мать к дочери не так сильно привязывается, как к сыну. Потому что такова так устроена природой. Поэтому естественно, что две женщины, когда живут вместе, у них никаких шансов быть счастливыми. Могут быть подружками, но глубоких отношений не будет. Точно так же, когда мужчина с мужчиной живет. Разницы нет. Один из них в прошлой жизни, как скорее всего, был женщиной. И родившись мужчиной, оставил себе женские черты характера. Другой из них в прошлой жизни был мужчиной, скорее всего. И родившись мужчиной, немножко извращенно понимает как бы вкус к счастью. В результате неизбежно они встречаются. И вот присутствие таких браков, предсказательные веды описывают, что присутствие таких браков указывает на деградацию человечества, потому что карма-то не отрабатывается. В результате получается, что у нас появляется много однополых браков, потому что им деваться некуда, этим людям. Они не знают, что им делать с собой. Им хочется такого счастья, и все. Хоть их убей. Я много беседовал с такими людьми. Они даже часто меняют пол, операции делают всевозможные. Но, тем не менее, как бы жизнь не даст им реальное семейное счастье. Это невозможно. Потому что глубина их отношений ограничена очень сильно. При реальном ходе дел, когда мужчина встречается с девушкой, тогда и глубина отношений может возрастать очень сильно, отношения могут углубляться. Но в этом случае они не могут углубляться, они остаются поверхностными. И для этой концепции современной как бы психологии, которая заключается в том, что самое главное в семейных отношениях – это секс, в принципе, это приемлемо для такой концепции, если главное – это секс. На самом деле, главное в семейных отношениях – это не секс. Тем более, что сексуальное счастье, оно очень быстро тает в отношении между близкими людьми, потому что ко всему человек привыкает. В результате нужно углублять отношения как-то по-другому, а люди не знают, как это делать. И часто из этого получаются большие проблемы, особенно у тех, кто вот строит однополые отношения такие. То же самое можно сказать и про тех, которые поменялись ролями. То есть мужчина ведет себя как женщина в семье, а женщина ведет себя как мужчина. Результат тот же самый. Глубокого счастья они не будут испытывать. Женщина может углублять свое чувство счастья в отношениях к кругу семьи, в отношениях с детьми, в отношениях с мужем и так далее. Мужчина может углублять свое счастье в отношениях с сотрудниками на работе. Если женщина решает, что она будет углублять свое счастье на работе, а мужчина считает, что он будет углублять свое счастье дома, то в результате они попадают в ту ситуацию, где тело не позволяет углублять возможности быть счастливыми. Потому что мужское тело очень нечуткое по природе. Ему хорошо, допустим, дела какие-то решать производственные. Но вот очень чутко относиться заботливо к детям, там, жене, заботиться о всех, он не может. Он может в какой-то степени, но все равно, так как со временем его женская карма тает, он находится уже в мужском теле, он перестает вот к этому иметь большой интерес. То есть какая-то увлеченность, постепенно она тает. И у женщины тоже она не может вот слишком уж так успешно жить внешней деятельностью, потому что чувства очень тонкие, и она постоянно чем-то не удовлетворена отношениями с окружающими людьми. Все равно для женщины защита – это ее очаг домашний. Там она чувствует себя как рыба в воде. Мужчина чувствует себя как рыба в воде в внешней деятельности. Дома он как бы отдает возможность ориентироваться во всем своей жене. Так должно быть, по идее. Но жизнь показывает совсем другое. Сейчас мы с вами будем изучать эту тему. Серьезно. И что делать, тоже будем изучать. Мы сейчас будем перечислять черты характера, к кому они относятся, к кому они реально должны относиться, к кому они сейчас относятся и что из этого получается. Бесстрашие – это черта характера, которая увеличивает силу Марса. И она принадлежит мужчине. В семье оно проявляется, как оно увеличивает волевую силу, волю семьи. Когда мужчина проявляет бесстрашие, он дает возможность женщине иметь волевую силу, детям иметь волевую силу, то есть они могут работать над собой и так далее. То есть появляется такая возможность двигаться вперед. Как же у женщины проявляется бесстрашие? Она очень сильно верит в силы мужа, в его возможности преодолеть трудности, женщина верит. В этом ее проявляется ее бесстрашие, сила Марса. Если женщина ведет себя независимо и верит только в свои силы, то в этом случае для того, чтобы строить с ней счастье, мужчина должен верить ее бесстрашие. Иначе у них начнутся конфликты, потому что ни одна черта и та же черта характера не может войти в гармонию с одним знаком. Плюс на минус должен быть или наоборот. В данном случае женщина, которая ведет себя очень независимо и считает, что у ней проблем нет никаких ни с кем, вот. В этом случае, несомненно, она уже своим психическим состоянием заставляет мужчину надеяться на нее, полагаться на нее. И часто она находит себе такого мужа, у которого есть к этому склонность, тенденция. Но может ли женщина быть благодарна такому человеку реально, если посудить? Смотрите, женщина во всем все делает, сама муж на нее полагается. Она не будет счастлива от такой идеи, потому что она будет видеть других женщин, которые полагаются на мужа, а муж все пробивает. И она думает, вот повезло, а мне самой приходится. То есть она не будет счастлива, хотя в характере своем она не может быть зависима. Она не хочет быть зависима. И это заставляет его быть таким. С другой стороны, если мужчина не хочет проявлять бесстрашие в своем характере, вот эту силу воли, способность действовать очень активно, смело, независимо, то в этом случае, если мужчина это не проявляет в своем характере, то женщине придется проявлять это в своем характере, потому что и деваться некуда. Жить как-то, семью надо как-то, выживать как-то надо семье. И, кстати, она опять будет не удовлетворена, и он будет не удовлетворен. Почему? Потому что ему такая жена, он не предполагал, что ему такая жена независимая нужна. Он хотел, ему вкус к счастью это другой, он хотел, чтобы жена была там, верила в его силы, а если сил нет, то во что верить-то? И жена начинает вести себя независимо, муж верит в силы своей жены, но они оба несчастны, потому что вкус их к счастью изначально не удовлетворен. Вот и все, разгадка очень простая. Отсутствие бесстрашия у мужчины ведет к безысходности в отношениях. Постепенно женщина, хоть она и проявляет свое бесстрашие, но ей не приносит это счастье. Она изматывается вся от этой жизни, от такой. Безысходность в отношениях увеличивается. Дочка в такой семье вырастает нерешительной и трусливой, потому что она перенимает характер от отца. То есть она становится очень нерешительной, трусливой. Мальчик вырастает агрессивным и задиристым. Он перенимает характер от матери, которая ведет себя агрессивно и задиристо. Проявление мужского бесстрашия у женщины приводит к агрессивному настрою у мужа и сильной неудовлетворенности в своей жизни у женщины, у жены. Если женщина ведет себя трусливо, это нормально. Постоянный страх у женщины указывает на нехватку веры в то, что все получится. Но мужчины это не вызывает каких-то проблем. Он, наоборот, гордится, что у него страха меньше. Это стимулирует его, так сказать, к деятельности. И, в принципе, именно когда женщина встает в зависимость от мужчины и говорит, пожалуйста, сделай вот это, приними решение, то есть она стимулирует его к этому, она видит, что жизнь улучшается реально в их семье. То есть она он становится решительным, как бы, и он доволен собой, она тоже довольна, что не надо напрягаться сильно. Вот, и таким образом, как бы, женская природа удовлетворена, мужская природа удовлетворена, и всем хорошо. Дальше, стремление к самосовершенствованию. Это общая черта характера, но проявляется она в мужском и женском теле по-разному. Согласно ведическому знанию, женщина, чтобы получить хорошие условия для самосовершенствования, должна во всех своих изысканиях, как бы духовных и желании работать над собой, должна заручиться благословениями мужа. Другими словами, она каждый свой новый шаг, там она, допустим, хочет голодание проводить или зарядку каждый день, там рано вставать, она должна с помощью мягкого, уступчивого подхода должна постепенно привести мужа к идее, что и обязательно этим надо заниматься. А привести к этой идее мужа очень просто на самом деле. Достаточно походить с опущенным носом 3 дня, и дуться все время, и все, этого достаточно. И при этом не говорить, что как бы я понимаю все, но я без этого жить не могу, поэтому у меня плохое настроение. Все достаточно, потому что мужчина не может терпеть плохое настроение у жены. Женщина руководит настроением в квартире. Ее настроение является основным. Оно передается на детей. И муж нервничает очень, если у женщины плохое настроение. Часто жена выводит мужа очень просто. Она просто ходит с плохим настроением, а он кулаками бегает, кричит: «Почему ты так себя ведешь?» Хотя она, в принципе, ничего не делает. Мне просто плохое настроение. Это означает могущество, то есть женщина имеет могущественные силы в семейных отношениях. Мужчина подчиняется этому. Поэтому женщина может использовать это, если ей нужно зарядку, допустим, делать. Она делает ее, получив благословение своего мужа. Но если она делает это сама, то есть начинает как-то менять свою жизнь к лучшему сама, становится вегетарианкой сама, без его особой как бы идеи. Дальше она сама начинает заниматься какими-то там упражнениями, там, диетами, голоданиями и так далее. То что в результате возникает? У мужа самолюбие встает на дыбы, потому что в чем заключается его вкус к счастью по отношению к жене? Что он жену видит такой беспомощной, которая она всегда спрашивает у него, как лучше делать, и он тогда чувствует, что он такой умный, ему так хорошо жить в семье, он испытывает счастье от этого. И, допустим, если он догадался, что жене надо зарядку делать, и она с удовольствием делает, он будет очень счастлив, видя это каждый день. Но если догадался какой-то другой мужчина, что ей зарядку надо делать, то каждый день, когда он это будет видеть, он будет испытывать жуткие страдания, он будет злиться. И идея, вот проблема на самом деле заключается не в том, что он против зарядки, против вегетарианства там, или против еще чего-то. Просто он против вот этой идеи, что это все происходит независимо. Все. Очень простая схема. И он будет упрямиться, капризничать, злиться и все прочее. Допустим, если вы на эти лекции начали ходить независимо и начали втихаря менять свою жизнь, то я уверен, что ваши мужья, они меня не любят. Они считают меня плохим врачом, плохим лектором и так далее. А виноват кто? А виноваты вы, что вы неправильно это все представляете. Надо заручиться поддержкой сначала близких людей, потом посещать все, менять в своей жизни. В этом заключается большая проблема. В ведико-ведических знаниях говорится, что женщина, если все делает, без не заручившись поддержкой мужа, то все ее самосовершенствования, все ее совершенства в характере, в ее достижении все, в плане ее здоровья, они только ухудшают ее жизнь, а не увеличивают, не улучшают. Все дело, все происходит прямо наоборот. Чем лучше она будет, но независимо себя вести, тем хуже будет ее жизнь и тяжелее. Дальше. Благотворительность имеет мужскую и женскую природу. Когда семья занята благотворительностью, то семья это имеет перспективу на увеличение средств к существованию. Согласно ведическому знанию, богатство, которое приходит в семью, зависит напрямую от прошлого благочестия этой семьи, и оно имеет ограниченные как бы, возможности. У нас желание богатства в уме безграничные возможности имеет. У нас нет тормозов в этом плане. Но в нашей судьбе есть тормоза и вполне конкретные. Мы это чувствуем на своей жизни. Поэтому в семье нужно развивать бескорыстие. Часто, когда люди, поженившись, они очень сильно склонны уединяться от друзей, все тянуть к себе, в себя и так далее. То есть, ну как бы, очень сильно увеличивается семейный эгоизм. не хотят жить отдельно от родственников. Это все нормально. Но идея заключается в том, что для того, чтобы было счастье, нужно противостоять росту этого семейного эгоизма. И для этого нужно стараться, наоборот, приводить друзей, кормить, стараться раздавать пожертвования, нищих кормить больше даже, чем ты раньше это делал в своей жизни до женитьбы, замужества. Это связано с тем, что иначе, чем больше эгоизма в семье копится, тем больше будет проблем в отношениях с окружающими людьми. Первые ласточки, что такие проблемы возникают, знаете, откуда берутся? Первым явным диагностическим признаком является ухудшение отношений с соседями. Причем отношения портятся на ровном месте. Это значит, что семейный эгоизм очень силен. С другой стороны, наоборот, если соседи начинают лучше относиться тоже на ровном месте, это означает, что работа проведена в нужную сторону. То есть соседи являются таким диагностическим критерием. Следующим диагностическим критерием является то, как растут дети. Если дети растут очень эгоистичными, значит семейный эгоизм очень сильно выражен. Следует знать, что стимулировать благотворительность и занятие благотворительностью должен мужчина в семье. Но совершать это лучше совершать благотворительность лучше женщине, потому что у нее более мягкий нрав. Женщина склонна как бы иметь в семье всего и побольше, потому что дома в смысле, потому что женская природа такова, что ей хочется, чтобы был достаток. Она боится за детей, и у них как бы врожденное желание, чтобы в семье был достаток. Мужчину, наоборот, привлекают там различные путешествия, поездки, там еще что-то. Может быть, вложение денег в бизнес, скорее даже. И то есть между этим как бы идет нормальное такое равновесие. То есть женщина тянет в семью, мужчина тянет в бизнес. Но следует знать, что часто бывает так, что мужчина не понимает, что он должен также пытаться деньги направить на благотворительность. Друзей приводить, кормить, там, нищих кормить, птичек кормить. Ну что-то делать в этом плане, это очень важно. Если мужчина этого не делает, то женщине очень трудно это делать. Теперь представьте другой вариант. Когда женщина склонна действовать благотворительно, а мужчина нет, то получается прям противоположный эффект. Ее попытки как бы жертвовать какие-то средства вызывают бурную реакцию мужа. То есть он видит, что происходит что-то не то и начинает очень сильно злиться. Но что именно не то происходит, он не знает. То есть он должен быть инициатором. Опять женщина должна через уступчивый подход свой тихонько так, ну, как бы стимулировать мужа к такой деятельности. Постепенно он придет к этому и будет сам как бы действовать в этом ключе. Самоконтроль. Мужской или женская черта характера? Мужская черта характера. Дело в том, что женщине очень трудно контролировать свои чувства. Ее эмоции постоянно меняются. Мужской ум более стабилен по природе. Но сейчас в нашей жизни зачастую бывает так, что женщина контролирует себя в семейных отношениях гораздо лучше, чем мужчина. Мужчина по отношению к жене ведет себя очень бесконтрольно. Постоянно у него какие-то проблемы. Жена, стиснув зубы, терпит как бы все. Она очень сильно контролируется. И они оба несчастны, потому что она ждет от него самоконтроля, что он будет контролировать себя, она ждет мужских проявлений в нем, а он ждет от нее слабости характера. Думает, когда же она поплачется мне, скажет, что ей так тяжело жить. Представляете, какое счастье для мужчины, что жена плачется, ему плачет, говорит, мне так тяжело, мне так плохо, помоги мне, что ты мне устала совсем. Мужчина испытывает счастье от этого. Вот, что к нему так относятся с уважением, с большим. Просят помощи у него. Вот теперь представьте другой вариант. Женщина такая как бы терпит, стиснув зубы. И мужчина такой подходит, говорит, мне так плохо, помоги мне, такая сильная. Ей так тяжело, этот еще стонет здесь. И так тяжело, как бы дети надоели, на работе все надоели. И этот ходит, ноет. Что это за жизнь такая? Понимаете? Поэтому как бы и здесь вот эти вот недостатки характера, они взаимодополняются тем, что мужчина не понимает, что ему не надо стонать в семье, ходить, хныкать. А женщина должна понимать, что она должна хныкать, ходить. Если ей тяжело, она не должна терпеть, она должна поплакать там, еще что-то. Отпустить себя, как женщина отпустить себя. Но реальность, она немножко отличается от того, что нужно. Да, кстати, самообладание у мужа приводит семью к быстрому достижению материальных целей. То есть самоконтроль, когда мужчина контролирует себя, то успех в бизнесе гарантирован. И в духовных тоже, духовный прогресс тоже в семье гарантирован. Дальше, если жена верна своему мужу, как бы и отдает ему свои чувства, что как бы если тяжело, она к нему обращается за помощью, то она автоматически испытывает умиротворение, тоже как бы чувства ее спокойны. И это делает семью очень стабильной, потому что у женщины вся психическая энергия должна направляться на то, чтобы в семью вносить вот это состояние такого блаженства, счастья. Если женщина не надо напрягаться, контролируя себя постоянно, то она не сможет вот эту функцию выполнять, потому что ее блаженство внутреннее заканчивается. И в семье наступает увеличение напряжения постоянно. Поэтому женщина должна себя отпустить и не контролировать. То есть какие-то проблемы есть, она должна жаловаться мужу, он будет с удовольствием как бы их решать, но должна смиренно очень жаловаться. В этом заключается особенность. Она не должна со злости говорить: «Мне так больно жить!» на него. Потому что это делает, играет прям противоположный эффект. Если женщина ведет себя вот таким образом, то мужчину это просто убивает. То есть если она как бы подплакивает, но винит себя во всем сама себя, то есть говорит: «Мне так плохо, тяжело», и тогда мужчину это радует, он ее успокаивает, все. Но если она свои как бы проблемы направляет на него и говорит: «Ты мне жизнь испортил», вот, то в этом случае тогда будет прям противоположный результат, потому что мужчина не может женских слез терпеть, а тут еще как бы они разрушают его как бы эгоизм, его мужское достоинство, и это как бы удар ниже пояса считается. Поэтому с мужчиной так лучше себя не вести, надо быть аккуратнее в этом в объединении. Лучше про себя сказать, что я плохая. Он тогда скажет: «Нет, я плохой». И все тогда будет нормально. Итак, отсутствие самообладания у мужа приводит к агрессивному настрою жены и сына. Сын копирует поведение жены, поэтому если муж не обладает самообладанием, сын будет очень агрессивно относиться к нему. Он будет как бы тоже обладать самообладанием, но агрессивным таким. Дочь вырастает недоверчивой очень, она никому не верит в семье. Независимое самообладание у жены, когда она обладает самообладанием, но не предается мужу, приводит к агрессивному, к агрессивно-плаксивому настрою мужа. Он постоянно хнычит, ходит, недовольный постоянно. Естественно, что женщина, женская психика сильнее мужской. Если женщина, стиснув зуб, будет ходить, мужчина останется только хныкать, потому что ее как бы вот психический настрой в семье определяет все, он не может противостоять. Если женщина, допустим, женщина может обидеться и ходить в обиженном состоянии месяц, допустим, два, но мужчине хватит уже двух дней. То есть он его будет трясти уже дома, потому что его настрой дома – это расслабиться, отдаться этой атмосфере. И когда он расслабляется, и мимо жена такая проходит, такая, он чувствует, ему плохо сразу становится, начинает злиться, кричать. Вот, поэтому женщина должна стараться отпустить чувства, она не должна зажиматься вот так в семье. Это даст, отпустит чувства всех, всем станет легче жить. Дети себя ведут так, что дочь вырастает недоверчивой. Вот и это и есть независимое самообладание у женщины. Дочь недоверчивой будет себя вести очень. Она не будет никому верить, потому что муж разочаровался, разуверовался в такой жене. А сын будет так же себя вести, как мать точно. Он будет понукать отцом и очень к нему критически относиться, терпеть его так. Такое будет. Дальше. Существует одно правило в ведической культуре, что в семье должны звучать какие-то настрои. Во все времена жизни всегда в семье были какие-то настрои. Или это христианская молитва, или еще какая-то молитва. Или можно просто желать всем счастья. Это вот поведение, когда проводится какое-то действие, которое приводит к семье счастья в результате того, что это действие направлено на как бы окружающих людей. Это действие называется жертвоприношение. То есть жертвоприношение не значит, что кого-то зарезать, как мы понимаем, и там костер положить. Нет, жертвоприношение означает, что люди совершают какое-то действие совместно. Допустим, они повторяют вместе хором молитву там, или молятся вместе, или поклоняются алтарю дома вместе. Это называется жертвоприношение. Приводит к тому результату, что семья становится защищенной Богом. Я очень много знаю случаев, когда так происходило, что грабители даже не могут практически в открытую дверь зайти, потому что там производятся вот эти вот очищения квартиры с помощью поклонения Богу, молитв. Кто к этому больше склонен? Женщина, правильно. Женщина склонна этим заниматься. Она склонна освещать пищу, настраиваться правильно в приготовлении, освещать квартиру, защищать ее своей психикой. Она склонна к этому, но она должна делать это так, как муж скажет. Муж скажет, вот так надо молиться, она должна так молиться. Муж скажет, вот так молиться, она будет так молиться. Это создает гармонию в семью. Она вроде бы делает что-то, но не независимо. Поэтому мужчине, который хочет все контролировать постоянно, а ему будет нормально жить легко в доме. Просто надо как бы отчитаться перед ним, дать ему возможность принять эту идею от жены. Если женщина делает это независимо, то она гробит своего мужа на корню, потому что он становится богонезавистником, а не ненавистником. То есть вот представьте, женщина, которая поклоняется Богу, и как бы муж об этом сначала ничего не знает, потом он узнает случайно, что она это делает. Во-первых, это для него шок, кто так мою жену привел к этой идее и так далее. Потом дальше он начинает изучать, в чем дело, и изучает с очень критической точки зрения то, чем она занимается. Потом это приведет дальше к тому, что он будет ненавидеть не просто это, как бы то ее занятие, а всю эту идею в целом. И таким образом будет совершать оскорбление на святых людей. То есть она его загонит просто к деградации таким поведением. Сделает ему приговор просто. Он будет неминуемо уходить в деградацию. Поэтому для того, чтобы так не убивать своего мужа, она должна, жена должна, прежде чем что-то делать, должна так относиться к мужу, чтобы он ей разрешил это делать. И в принципе сложности большой в этом нет. Достаточно пару дней вот как-то вот захотеть, чтобы так произошло. Хорошо к нему относиться, и постепенно сердце вырастает, и он признает за женой право делать то, что она считает нужным. И тогда она уже будет очень, ей хорошо будет, занимаясь этим. Она будет чувствовать защиту. В целом существует такой феномен, что разум женщины очень сильно зависит от состояния разума мужа. И поэтому женщине рекомендуется принимать или принимать ту веру, которую муж имеет. Тогда она лучше верить будет в Бога. Ей глубже возможность появляется верить. Или она должна, если муж ни во что не верит, то она должна заручиться его поддержкой внутренней, психической. Женщина сама по себе, что бы она ни делала, она всегда сомневается, правильно она делает или нет. Так устроен разум. Для того, чтобы сомнения пропали, нужно, чтобы мужской разум присутствовал в ее разуме. То есть получить силу, мужскую силу. Поэтому женщины часто просят советов у мужчин. Мужчины же обычно советов у женщин не спросят. То есть, если они просят, не сильно доверяют их мнению. Такова природа. То есть, разум в семье имеет мужскую природу, ум женскую. Поэтому мужчина думает по-женски, а женщина верит по-мужски. То есть, в семье получается такая гармония. Если, допустим, муж негативно относится к вере жены, она хоть и верит во что-то, она постоянно очень сильно сомневается, то тем ли путем она идет или нет. Этим сомнением конца и краю нет. Поэтому для женщины это очень неблагоприятно так действовать. Она уничтожает свое счастье полностью таким образом, семейное. И вера тоже для нее страдает очень. Часто бывает так, что если семья благополучная, и женщина так начинает независимо верить в Бога, то потом постепенно она все равно принимает веру мужа и при этом ненавидит ту веру, которая у ней была до этого, просто ненавидит, потому что она принесла ей страдания. Испортились отношения с мужем. И это тоже не очень благоприятно. С какой стороны ни крути, это всегда неблагоприятно. Поэтому женщина должна учиться, даже если так уже получилось в семье, она должна исправлять сейчас ситуацию и заручиться поддержкой мужа. Итак, если мужчина ни во что не верит, женщина становится склонной верить во что-то независимо. Если муж не желает верить в Бога и прогрессировать, то семья не может преодолеть непреодолимые трудности кармы. То есть в каждой семье возникают какие-то непреодолимые трудности, взаимоотношения с сыном, с матерью, там, финансовые трудности. И если мужчина склонен заниматься самосовершенствованием, такая семья способна преодолеть непреодолимую карму. В противном случае она так и будет висеть в этой карме, пока мужчина реально не начнет менять себя. Если так, мужчина не хочет работать над собой, то жена становится очень напряженной. То есть она чувствует сильное напряжение внутри, ей надо как бы постоянно напрягаться, принимать какие-то решения. Дочь в такой семье не желает выполнять свои обязанности, сын тоже не верит в свои силы. Если жена не желает помогать мужу в его в его вере, а он верит, допустим, в Бога или занимается самосовершенствованием, а жена не принимает это, то это делает дочь и мужа очень напряженными психически, и они будут склонны к психическим срывам. Сын становится развязанным, распущенным, необязательным. Если жена совершает поклонение Богу или самосовершенство независимо от разрешения мужа, это снижает ее уважение к мужу. Она его начинает меньше уважать потом сама после этого. Совершение аскез – это мужская или женская черта характера? Мужская, правильно. У женщин тоже есть аскезы. Если женщина будет совершать аскезы, ее раздует, и на стул уже помещаться будет сложно. Поэтому как бы аскезы всех должны быть. Как-то свои чувства надо ограничивать. Мужчина получает от аскетизма счастье, а женщина не должна стремиться к счастью от аскетизма. Она должна совершать его просто из чувства долга, потому что так положено. Другими словами, она не должна увлекаться аскезами. Женщина, которая увлекается аскезами, тело ее грубеет, гормональные функции снижаются, тело стареет, появляется много болезней в результате. Аскетизм для женщины очень опасен, поэтому женщина должна постоянно держать в нежности свое тело. И, как бы, конечно, она должна аскетизм совершать психически, в психике, но телесный аскетизм она не должна совершать. Она может делать зарядочку легкую там и так далее, прогулочки там, ну, как антилопа гну, носиться по двору не нужно, потому что это приведет к тому, что тело станет грубым, и счастья от этого не будет потом в семейной жизни. И в здоровье тоже не так много будет. В семье муж должен показывать пример аскетизма, и все в семье должны считать его самым аскетичным и уважать его за это. Если мужчина совершает свои аскезы, то это приводит семью к способности, в очень высокой способности бороться с жизненными трудностями. И самое главное, семья становится очень потенциально способной очень сильно продвинуться в том направлении, в котором она двигается. Именно аскетизм мужа. Аскезы же дают силу. Для чего совершаются аскезы? Для того, чтобы получить силу. Если человек не может бороться со своими чертами характера плохими, если человек не может справиться с собой, он должен совершать аскезы. И тогда аскезы дадут ему силу именно в том направлении, в котором он получит силу, в котором она нужна. То есть аскетизм высвобождает лишнюю энергию психически. Что такое аскетизм? Это добровольное лишение себя комфорта, как бы, и заставлять себя как бы испытывать какие-то трудности. Есть аскезы благостные, страстные, невежественные. Только благостные аскезы приводят к счастью. Жена в совершении своих аскез всегда должна искать благословение мужа и поддержку его. Никогда не совершать аскезы, которые он не благословляет. Если муж не ведет жизнь, аскетичную жизнь, то жена снижается способность в семье бороться с жизненными трудностями. Семья впадает в депрессию такую, как бы все, настроение всех ниже среднего. Они перестают верить в счастье, что успех какой-то придет в жизнь. То есть они такие прибитые как бы выглядят, вся семья прибитая выглядит. Дальше, если жена совершает аскезы независимо, то она становится излишне самостоятельной, и ее ум становится очень упрямым и как бы независимым. В результате нарушается такая идея, которая должна в семье существовать, что дети должны слушаться маму и папу, а жена, слушаясь папу, дает им возможность, как бы настрой такой. Если жена не слушает своего мужа, то дети становятся непослушными. Аскетизм излишний у женщины приводит к тому, что она чувствует себя сильнее своего мужа. И в результате этого она приводит к тому, что дети становятся непослушными. Силы мужа же при этом тают. Если женщина совершает независимый аскетизм, то и сила мужская и женская сила встает в борьбу, в противоречие. Если мужчина сам по себе не слишком силен, что и бывает сейчас в наше время, в этом заключается особенность нашего времени, мужчины не склонны к аскетизму, а женщины очень сильно склонны к нему, потому что не отработали свою мужскую карму. В результате, когда женщина совершает такой как бы подвиг аскетичный, как бы ведет себя очень аскетично в жизни, но без благословения мужа это приводит к тому, что он становится еще более неаскетичным. Потому что его аскетизм вступает в борьбу с аскетизмом жены. Мужской принцип должен у него как бы восторжествовать, но у женщины больше сил на это. И она как бы воплощает в себе мужской принцип, а он от этого тает. Ему тяжело становится с ней бороться. То есть невозможно, чтобы два лидера рядом стояли в одном направлении. Кто-то должен лидировать. Один лидирует, другой тает. И у женщины в результате грубеет характер. У ней становятся очень грубыми чувства. Она от этого не испытывает женского счастья, кстати. И начинает очень сильно злиться на жизнь, на судьбу. У ней появляется сухость внутри. В результате муж, который вот не совершал аскез, к тому же он становится настолько слабохарактерным, что он находит счастье в другой жене с очень тонкой шеей и крышкой сверху. Бутылки, то есть. И он начинает пить. Это результат излишнего аскетизма жены. Сухость сердца сначала не увеличивается, потом муж начинает пьяницей становиться. Она потом приходит на консультацию к психологу и говорит: знаете, мне как мне не повезло, вот я так стараюсь вот работать над собой, все больше и больше как бы совершенствуюсь в этом. И параллельно, что я вижу в моей семье, как бы все вроде за мной должны тянуться в этом направлении, но все происходит наоборот. Муж совсем уже все уже деградировал, выпивает уже. То же самое ведет себя точно так же моя дочка. Она совершенно безвольна, ничего делать не хочет, ленится постоянно. Вот. Только сын меня понимает, но не уважает папу. Проблемы как бы большие у него. И очень не уважает никого, не хочет уважать. Простота – это мужская или женская черта характера? Женская. Или мужской? Женская, правильно. Вас вы как-то здесь угадываете, все нормально. Наверное, уже лекции слушали. А вот в других городах все наоборот говорят. Я говорю, аскетизм. Женская, женская, мужчина – это… Какой у них аскетизм? Я говорю, простота. А это мужское. Говорят, все наоборот. Они простаки все, мужские мужчины. Итак, имея простой характер, жена быстро предрасполагает себе мужа и детей и способствует атмосфере дружбы в семье. И эта атмосфера дружбы распространяется и на друзей, и на родственников, на всех. Простота означает отсутствие двойственности. Что думает, то и сказал. Открывать свое сердце означает. Женщина должна каждый день открывать свое сердце мужу. Если она чувствует что-то ей тяжело на сердце, она должна сказать об этом. Или ей что-то понравилось, она должна сказать. Она внутри ничего не должна держать. Она должна все выдавать наружу. А чем это нужно? Это создаст атмосферу доверия в семье. Потому что мужчина, он не будет создавать атмосферу доверия. Наоборот. Если чем тяжелее, тем он больше надувается. Приходит надутый. Его надо сдувать периодически. Мужа надо сдувать. И для этого надо просто открывать свое сердце. Он, допустим, скажет: слушай, мне и так тяжело, там, ты мне еще что-то это все говоришь. Как бы, поэтому надо открывать свое сердце очень мягко, ненавязчиво, не требуя от него каких-то действий. Когда требований никакого нет, то муж сам будет принимать какие-то решения. Но в любом случае, если же женщина не будет этого делать, то в семье чрезмерное психическое напряжение возрастает. Мальчик в такой семье становится гордым, а девочка очень капризной. Она постоянно злится, нервничает. Излишняя простота и доверчивость в характере отца снижает к нему уважение, что приводит к надменности в характере жены. Ну, допустим, муж приходит с работы и начинает все рассказывать. То-то все, это так сказал, это так сказал. И понеслась. И у жены сильно снижается к нему уважение. Она перестает уважать за это. Это приводит к чрезмерной доверчивости у дочери, которая приводит ее к тому, что ей рано очень воспользуется какой-нибудь парень. И хамскому поведению у сына это приводит. Чрезмерной доверчивостью отца. Если жена не предрасположена обсуждать эти проблемы, то она ему все равно не поможет. Он, если мрачный пришел, жена должна подойти и сказать: ну что, пошли кушать, накормить его, он ему легче станет. Потом сказать ему должна: ну что ты такое, что у тебя там произошло? И он может сказать там, допустим, пару слов: да, там то да сё. И она ему должна сказать: да ты самый лучший, самый сильный, там, у тебя все получится точно, 100%, все. Им больше ничего не надо. Если он будет все рассказывать ей, то ему от этого на душе будет еще хуже. Потому что мужчина, он не может быть женщиной, понимаете? Он как бы ведет себя как женщина, но счастья от этого не испытывает. Он должен решить проблему. Если мужчина скнычит, ноет, то от этого толку нет никакого. Он будет думать: Господь, зачем я все это рассказал своей жене? Будет еще и от этого тоже страдать. Ненасилие – это мужская черта или женская? Женская черта характера, ненасилие. Должен ли мужчина обладать ненасилием? Мы говорили, обсуждали эту тему, кто первый раз пришел, тот не знает. Мужчина должен обладать насилием, а не ненасилием. Если мужчина обладает ненасилием, за него даже замуж выйти невозможно. Потому что он не может подойти и стукнуть кулаком по столу и сказать: «Все, будешь моей женой». Каждая женщина хочет, чтобы так к ней подошли и сказали. Не типа: «А вы замужем вообще или нет? Я вот смотрю на вас, вы такая хорошая». И понеслась. И она думает: «Господи, что такое вообще? Откуда он взялся такой?» Надо подойти, стукнуть кулаком: «Все, будешь моей женой, все. Неделю жду ответа, а потом выкрадываю». Все, она скажет: «Ну, некуда деваться, как бы. Надо выходить». Вот это по-мужски, я понимаю. А как бы... Поэтому в ведах, в ведической культуре разрешается украсть девушку. Многие девушки спят и мечтают, чтобы ее украли. Кто-нибудь украл. Мне очень нравится эта идея. Многим девушкам. Мужчины не понимают, что так надо делать. Потому что у них ненасилие в сердце культивируется. Вот, понимаете? Поэтому они очень по-добренькому относятся к детям. А мама берет ремень и бегает за детьми. «Я тебя сейчас накажу!» И в этом заключается большая проблема. Потому что мальчик в семье, если растет мальчик, он не может воспринимать маму как что-то страшное. У него такое, даже если она его бьет, он как бы внешне плачет, а внутри думает: «Да ну и что? Какие проблемы? Пусть побьет немножко». Кстати, парень, он же падает постоянно. У него нет такой идеи, что когда его бьют, как бы, ну, что это очень страшное что-то. У него нет такой идеи. Он носится, падает там нормально. Мама побила, он пошел, он забыл через 5 минут, все. Даже если ей кажется, потом она его бьет, она, ему же жалко его. Ей же жалко его, она бьет, думает: «Господи, как ему больно сейчас». Он же это чувствует тоже, когда так его бьют в таком настроении. Поэтому он звереет от этого. Как бы. И что, как женщина может наказать своего ребенка? Поэтому женщина культивирует в семье не насилие. Она вдохновляет мужа быть мягче, сдержаннее с детьми. Это увеличивает дружбу и сострадание в семье. Но она не может заставить мужа не совершать насилие. Если он хочет наказать детей, то он наказывает, потом жена успокаивает детей. Муж строго ходит, жена мягко. Политика кнута и пряника. Единственное, как можно политику строить, это политика кнута и пряника. Потому что дети тогда становятся, в баланс входят между одним и другим. Как бы. Мама хорошая, папа строгий, и все. И как бы жизнь налаживается в такой семье сразу. Потому что дети боятся папу реально, если он ведет себя правильно. Она должна быть самой добротой. Она должна как бы смягчать нрав мужа. Как определить, что жена любит мужа? Знаете, как определить? На высоте гнева, когда муж разгневался, если на кого-то, неважно, даже не на жену, если муж разгневался, и жена подходит к нему и берет его за руку или как бы его обнимает, и он так сдувается, и все. Он говорит: «Ну ладно». И все, и как бы уходит, полностью тушит гнев у него. Это значит, что она его любит. Все, очень простой признак. И наоборот, если он разгневался, она дотрагивается до него, он так еще сильнее кипит. Это значит, что она его не любит, это однозначно. Потому что жена, настоящая жена, должна укрощать нрав мужа. Она смягчает его своим мягким подходом. В этом заключается женская психическая энергия. Если она любит мужа, он сразу тает. Он не может перед ней устоять. Перед ее силой женской. Потому что в этом и заключается ее вкус, его вкус к счастью. Он хочет это испытывать от своей жены. Он будет это испытывать, если она ведет себя таким образом. Кстати, если он очень строго относится к мальчику, он потом строгим вырастает. Если агрессивно к нему относиться, он агрессивным вырастает. Если с нему снисходительно относиться, он разбалованным вырастает, безвольным. Если мальчик жесток, это значит, что мать не любила своего мужа. Что делать? Следующая тема лекции. Если жена склонна совершать насилие над детьми, то это приводит мужа к антагонистичности. Сын становится жестоким, дочь становится очень замкнутой и злопамятной. Таков расклад. Если муж имеет чрезмерно снисходительный характер, то жена не способна контролировать свои чувства и склонна постоянно оскорблять его. Сын становится желчным, едким, с едким характером. Дочь очень распущенной. Вот такой результат. Смотрите картинку своей жизни. Если чрезмерная жестокость мужа приводит к депрессивности у жены, злопамятности и неврозности у сына и жестокости в характере у дочери. Жестокость мужа всегда связана, сопряжена с тем, что женщина не ведет себя ни по-женски, то есть не способна увеличивать в себе ненасилие, вот эту идею в своем характере. Мягкость нрава и снисходительность. Если у нее нет, значит, мужчина жестоким становится. Правдивость – это мужская или женская черта характера? Общая. Для мужчины правдивость – это прежде всего правдивость в поиске истины, в поиске как бы смысла жизни. Он должен быть правдивым перед своими наставниками, должен реальную ситуацию оценивать в жизни, смотреть правде в глаза. Для женщины правдивость – это то же самое, но самое главное для нее – это говорить правду своему мужу, а также правдиво понимать ту ситуацию, которая складывается в семье, и советоваться по этим вопросам с мужем. Мужчина очень погружен во внешнюю жизнь, в этом его природа, и он не может проследить те тонкости ситуации, которые складываются в семье. Поэтому женщина, она должна пробивать его в этом плане. И причем она должна, вот несколько раз она, допустим, скажет, вот у нас мальчик получил двойку, подожди, мне некогда там или туда-сё. И когда она третий раз скажет, у нас мальчик сегодня получил двойку, он такой раз, да? Почему ты раньше мне об этом не сказал? Ну, типа это, включается, то есть. То есть мужчину очень трудно в семейные проблемы включить. Он как бы даже иногда злится на жену, что она как бы ему не поставила его в известность, что вот так происходит в семье. На самом деле она ему 100 раз уже говорила до этого, но надо говорить более проникновенно. Чтобы мужчину как бы включить в семейную жизнь, нужно усилия прилагать. И в этом заключается идея правдивости. Если женщина очень правдиво себя ведет, то муж быстро включается в вопросы семьи, он начинает их решать реально. А жена, имея чуткий нрав, их быстрее прослеживает. Если муж, имея чуткий нрав, как бы быстрее прослеживает вопросы, проблемы какие-то в семье, и начинает бегать и паниковать, а женщина ему говорит, замолчи, все нормально будет, там вот так вот, то они испытывают большие трудности в общении. У них большие трудности, потому что, по идее, как бы мужчина должен спокойно переносить. В чем мужская сила заключается? Он верит, что все будет хорошо. Женщина очень сильно беспокоится, и она боится за исход. И создается такой баланс. Если мужчина беспокоится, что женщине остается? Не беспокоится. Но получается у нее это, соответственно, хуже. Поэтому как бы правдивость, стремление давать, рассказывать о том, как идут дела, должна проявлять женщина. Мужчина правдивость проявляет во внешней деятельности. Он должен правдиво себя вести по отношению к начальству, по отношению к сотрудникам и так далее. В семье, дома ему не обязательно быть абсолютно правдивым. Он может умолчать свои трудности, о своих трудностях на работе. Это создаст продолжать, будет давать возможность ему иметь нормальное отношение как бы с женой. Жена будет его уважать, что он не обо всем говорит. Часто женщина очень сильно беспокоится о том, что мужчина как бы приходит с работы, начинает ей все докладывать в тонкостях. И ей это портит настроение постоянно. Она не хочет таких разговоров. Это мужчина, он может быть и не обязательно усугублять ситуацию. Может что-то скрыть. И это будет правильно, потому что это даст спокой и мир, спокойствие и мир в семью. Лживость у мужа приводит к отклонениям в понимании вещей в жизни. Появляются проблемы в отношениях с начальством и так далее. Дочка вырастает лживой, сын вырастает недоверчивым. Лживость у матери приводит к раздорам в семье. Муж становится ревнивым, сын лживым, дочь недоверчивой. Если муж ревнивый, это значит, что жена не открывает ему свое сердце, неправдивое, не ведет себя правдиво по отношению к жене. Так часто бывает так, что жена, нагулявшись перед женитьбой, как бы не может все открыть своему мужу. У нее слишком много накоплено личного опыта. И как бы это создает того, что такой эффект, что муж уже с самого начала совместной жизни становится ревнивым, хотя в принципе она вроде бы ведет себя правдиво. И такой женщине следует как бы стараться открывать всегда ему свой ум, постепенно как бы их отношения очистятся и приобретут нормальный уже ритм. Негневливость – это мужской или женской черта характера? Общая. Женщина должна стремиться не обижаться, так проявляется гнев у женщины. Мужчина должен стремиться не гневаться. В чем проявляется негневливость у мужчины? Она проявляется в том, что он склонен снисходительно относиться к недостаткам близких людей. Вот если у него есть такой черта характера, снисходительность у мужчины, это значит, что он негневливый. Он признает недостатки жены, признает недостатки мужа. Обычно негневливые мужчины, они очень серьезно работают над собой каждый день. В этом заключается их особенность. Дальше. Негневливость у мужа способствует развитию в семье доверительных отношений. Жена все больше уважает своего мужа. Негневливость у жены выражается в отсутствии обидчивости в характере, что приводит к снятию психического напряжения и восстановлению умиротворения в семейной жизни. Если в семье напряжение растет психическое, это значит, что жена обижается слишком часто. Женщина должна понять, что если она обиделась на мужа, то она проиграла. Этот бой она проиграла уже все. То есть она может обидеться на саму себя, и тогда муж ей поможет решить проблему, связанную с ним самим даже. Она может обидеться на себя, сказать: я такая плохая, не могу понять, как себя с тобой вести, ты постоянно ругаешься. Я плохая, не могу быть смиренной, прости. Вот. И он будет лучше себя вести. Если она свою обиду на него направляет, то все. Все будут в напряжении ходить постоянно. Это будет как этот дом будет дурдомом, будет как минное поле. Это овчарня будет. Три овчарки в разных комнатах сидят. Одна выбежала, гавкнула. Все остальные тоже выбегают, гавкать начинают. Начинаются семейные отношения. Семейные отношения заканчиваются, когда все овчарки забегают в свои эти норы, конуры. И так жизнь продолжает семейная. Это связано с тем, что жена обижается в этом доме. Очень много обижается. Это приводит к такому напряженной атмосфере очень. Женщина разряжает атмосферу в доме с помощью того, что она считает себя во всем виноватой и плачет. И если она это делает, то все успокаивается, все хорошо становится. Если она винит мужа, то начинаются проблемы. Муж должен просто признавать, что жена слабая, у него дети слабые, они имеют недостатки, ничего не сделаешь. Надо как-то постепенно бороться с этим, то есть помогать им. И тогда он не будет гневаться. Если он не может признать за женой и детьми недостатки, он будет злиться, гневаться, и у него будут проблемы. Очень ужасно, когда мужчина на женщину злится за ее естественные недостатки. Например, для женщины, естественно, свойственно быть очень беспокойной и чуткой, чувствительной ко всему. Допустим, женщина может переживать, что с ней не поздоровалась соседка, допустим, на площадке, и раздуть из этого целую трагедию. Или, допустим, она склонна каким на мелочи, на какие-то обращать внимание. Допустим, муж зашел, не поздоровался, пошел к себе там в комнату, начал чем-то заниматься, это значит, что он меня не любит. То есть вот такие как бы женская природа очень чуткая, беспокойная. И мужчина не должен злиться на проявление этих черт характера у своей жены, потому что это ее естественная природа. Если ты хотел не чуткого человека себе, не беспокойного, то надо было брать мужика и жить с ним. Но если ты взял женщину, то значит, она будет вести себя таким образом. Ничего не сделаешь. Точно так же часто женщина обвиняет мужчину в том, что он слишком твердолобый, что он нечуткий, нечутко воспринимает. Как тот анекдот, что жена одела противогаз, подошла к мужу, как бы спросила, как я сегодня выгляжу. Он сказал, посмотрел на нее внимательно, говорит, что брови повышипывала, что ли? То есть мужчина, он как бы ему трудно понять. Женщина, допустим, поменяла прическу, он через неделю говорит, что прическу поменяла. То есть она думает, что он сейчас первую секунду заметит. Но он мужчина, он не понимает, у него микросхема не настроена в этом направлении. Поэтому она меняет прическу, он смотрит, красивая. Главное, чтобы красивая была. А какая прическа вчера была, он не помнит. Поэтому и в чем ходила одежда, какая вчера была, не помнит. У меня разок был такой случай, я как бы удивился, какое красивое платье у моей жены. И оказалось, что это платье, значит, уже несколько лет. Я как бы читаю на эту тему лекции, но вот я сам попал в такую ситуацию. Я реально видел, что как бы оно новое, но оно было не новым. Я комплимент как бы сделал, но не попал как бы не в кассу явно. И женщина, она не должна злиться на такое проявление мужского характера. Он невнимательный, характер мужчины невнимательный очень. Допустим, мужчина может В ботинках, допустим, в грязной обуви пойти, там лампочку вверчивать и там вкручивать. Если жена скажет, ты хоть, как бы хоть постелил что-то, он скажет, я и так достану, не волнуйся. То есть идея как бы нет, вот это. Как бы вот этой идеи нет, что грязь там и так далее. Он, то есть мужское проявление характера. Женщина не должна злиться по этому поводу, потому что такова природа. Она не должна за естественные недостатки мужчины злиться. Ну, неряха, ничего не сделаешь. У меня утро каждый день дома начиналось в детстве с того, что мой муж кричал на весь дом, где носки? Я не могу найти уже полчаса. И мама, даже не вставая с постели, просто ему говорила, где один носок, где второй. Хотя она их туда не клала. И каждый раз в разных местах. И тут же это все было точно, 100% попадание. И не нужно злиться как бы на это. В этом заключается правильное понимание вещей. Если муж ведет себя гневливо и со злостью относится к недостаткам естественным женщины, то это вызывает в семье напряженную обстановку. Жена становится очень обидчивой, девочка растет грубой, и жестоким характер становится у сына. Обидчивость у жены приводит к излишней обидчивости, чрезмерной, к накаленной обстановке в семье, ухудшению положения мужа в обществе, очень важно знать, и гневливости у сына, агрессивности у дочери. Следует знать, что когда женщина очень сильно обижается на своего мужа, то таким образом она как бы его проклинает. То есть он становится просто пустышкой в плане его возможности там, подниматься вверх по своей карьере, там, настроить нормальные отношения с людьми. Потому что ум у жены в 6 раз сильнее. Если она обижается постоянно на него, то эта обида отражается в его глазах. И все не могут нормально строить с ним отношения. Он становится как бы проклятым. Он не может ничего в своей жизни сделать нормально. А она из-за этого на него еще больше будет обижаться. Это замкнутый круг. В конце концов, он сгорит просто в огне этой обиды своей жены. Поэтому жена должна аккуратно обижаться на мужа, там, дозированную нагрузку давать, иначе будут проблемы. Отречение, склонность к отречению – это мужская или женская черта характера? Мужское – это мужская черта характера. Следует знать, что женщина добивается исправления своего характера с помощью привязанностей. Культивировать в себе привязанности. Женское тело дает возможность работать над собой, когда женщина привязана сильно к кому-то. Пока женщина никому не привязана и как бы она одна, она может очень быстро и мгновенно приспосабливаться ко всем отношениям. В результате она ведет себя в обществе очень хорошо, и у нее как бы проблем в жизни вообще нет. И она чувствует, что у нее очень хороший характер. Такова женская природа. Потом, когда она выходит замуж и начинает привязываться к своему мужу, то она реально начинает видеть недостатки своего характера, и он тоже их видит. И женщине появляется возможность исправлять свой характер только через отношения с мужем и с детьми. Другого способа исправлять свой характер нет. И даже вскрыть недостатки это нет возможности. Женщина будет себя чувствовать, себя считать идеальной всю жизнь. В этом заключается проблема. И поэтому, увеличивая привязанность к своим близким, она таким образом увеличивает возможность работать над собой. Она в работе над собой исправляется и становится счастливой в конце концов. Мужчина не должен привязываться к женщине. Он должен привязываться к выполнению своего долга, к самосовершенствованию. И когда он привязывается к этому, то даже свой долг перед женой он выполняет гораздо лучше, и она счастлива иметь такого мужа. Чем более не привязан муж к жене, тем больше она его ценит и больше дорожит им, тем больше она ему верна, и она постоянно хочет его к себе привязать. То есть зависит от него, то есть хочет добиться его, привязать его к себе. И уважает своего мужа за то, что он такой сильный, как бы и непривязанный. Но при этом он должен выполнять все свои обязанности из чувства долга. Если мужчина становится сильно привязанным к своей жене, то есть фактически это означает, что он под каблук залазит к ней. Потому что чем больше мужчина привязан к жене, тем больше она начинает им манипулировать. Женщина немедленно начинает считать такого мужа неудачником, и что она вышла за тряпку замуж. То есть, когда женщина как бы пытается обольстить мужа, как бы привязать его к себе, она таким образом делает ему смертельный приговор, то есть, если он как бы поддается на это. Фактически, семейная жизнь начинается с того, что мужчина во время знакомства с девушкой сильно привязывается к ней и бегает за ней, пытаясь добиться ее. Такого мужчину не следует считать недоразвитым, потому что такова природа как бы мужской психики, что все ну, новое для него очень нужно. Он будет добиваться жены. Но женщина должна вести себя очень непривязанно в это время. Она должна дождаться, когда он станет настолько серьезным, что он предложит ей семейную жизнь, и только потом как бы будет пытаться воспользоваться ей. В этом заключается правило отношений, которые рекомендуют веды. Если женщина и мужчина ведут себя таким образом, а все зависит это от этого, это все зависит от женщины, а не от мужчины. Если женщина придерживает на расстоянии мужчину, он уходит быстро, отказывается от нее, это значит, он никогда не, может хорош, не будет хорошим мужем. Если он очень сильно привязывается и начинает добиваться ее, то она должна из там нескольких кандидатов выбрать его, который сильнее всего добивается ее, решительнее. Это значит, что он реально может быть ответственным мужем в жизни. Следует знать, что потом отношения становятся прямо противоположными. Женщина постепенно все больше и больше привязывается к мужу, потому что женщине свойственно привязываться потом, а не сразу. Сначала она может выйти замуж за человека, который не сильно любит. Просто она видит, что он такой достаточно видный, хороший человек. Но постепенно она его очень сильно полюбит, постепенно, со временем, близких отношений. Естественно, что мужчина постепенно остывает по отношению к своей жене. Но если он был с самого начала сильно привязан, эта привязанность держит его в семье. Именно вот залог успеха является то, как он сильно добивал своей жены. Это значит, что он ее не бросит. В этом заключается идея. Но обычно, когда мужчина не привязан, а женщина сильно привязана, она с самого начала бегает за парнем, а тот как бы ее туда-сюда отшвыривает. Это значит, что он ее бросит, пока, когда насладится ей, она останется одна. Такой результат. Часто это бывает уже поздно, когда она рожает ребенка. Поэтому это очень неблагоприятный брак, когда так происходит. Но так происходит сейчас почти у всех. Особенность поведения в наше время заключается в том, что женщина, в принципе, если она будет всех отклонять, всех кандидатов, есть риск, что она останется одна. Поэтому она должна сначала проявить привязанность, как бы, а потом, не выходя замуж за парня, постепенно развить привязанность в нем. То есть, начиная постепенно его немножко отстранять от себя, развить в нем вот это желание добиться ее, мужское. То есть, надо действовать таким образом. И также точно надо действовать во всех остальных чертах характера. Допустим, если в женщине проявлено бесстрашие, а в муже трусость, то, в принципе, как бы, если уже как бы они вместе живут, уже сошлись, все, то в этом случае женщина должна развивать себе трусость, мужчина появится бесстрашие рано или поздно. Или мужчина должен развивать себе бесстрашие, и постепенно жена начнет зависеть, чувствовать зависимость от него. Вот смотрите, как интересно. Допустим, мужчина может... Вот как, когда правильно отношения строятся, это можно проверить в разных событиях, по событиях жизни. Ну, например, вместе идут купаться, допустим, в залив, да? Муж и жена. Если мужчина один ходил купаться, часто, когда мужчина далеко заплывает, начинает бояться. Женщина же часто, когда она плавает одна, она не боится ничего и хорошо в воде и так далее. Но когда они вместе идут купаться, если правильные отношения, жена начинает бояться всего рядом с мужем, а мужчина делает очень крутой вид, что типа у него там нет проблем с этим. Это означает, что у них нормальные отношения складываются, потому что они занимают свои естественные позиции. Если наоборот жена тащит мужа, говорит, пойдем, все нормально, не утонешь. Это значит, отношения складываются немножко не так, как надо. Могут быть большие проблемы потом в этих отношениях. Даже по такому примеру можно уже многое что понять. Что касается самоотречения или отречения, то следует знать, что когда мужчина отрекается от материальных радостей в жизни, и он склонен как бы стремиться к возвышенной духовной какой-то деятельности, то жена его начинает очень сильно ценить и уважать. Но даже если просто мужчина ничего не хочет себе в жизни, а просто работает для семьи, то есть отреченно себя ведет, то жена будет жить для него, она будет все ему отдавать назад. Но как только мужчина теряет отречение, начинает проявлять жадность, начинает деньги тянуть как бы из семьи, не показывать их, то женщина в этом случае, она начинает очень сильно беспокоиться, и она пытается действовать точно так же, перетянуть какую-то хитростью деньги себе. И начинается ужасная жизнь такая, как два волка как бы живут, кто кому добыча достанется быстрее, тот убегает. То есть это отсутствие отречения у мужчины приводит к тому, что в семье появляется много беспокойств. Бывает еще и ложное отречение у мужчины, сейчас очень сильно развито, когда мужчина не хочет брать ответственность за семейную жизнь. Отреченный типа. Это значит, что он не понимает, что у него есть жена реально, что у него есть дети. Ложное отречение означает, что мужчина на самом деле не очень-то отреченный. Он сильно привязан к своему счастью и не может им пожертвовать ради близких людей. Поэтому он ведет себя очень эгоистично. Это приводит к разочарованности, полному разочарованию жены приводит. И жена, дочка становится отчужденной, замкнутой. И безответственным становится сын. Дальше. Ложное отречение у жены – это независимое поведение от мужа. Оно приводит к тому, что с ним мужем неминуемо ухудшаются отношения. Мы с вами говорили об этом. Сын также становится независимым, и дочь становится легкомысленной, доступной для каждого. Спокойствие или умиротворение – это женская черта характера, идущая от планеты Луна. Женщина несет мир в семью. Хоть ее, у ней склонность к беспокойности есть, беспокойством есть, но следует понять, о чем идет речь. Речь идет о том, что вокруг женщины создается атмосфера покоя, счастья, покоя, удовлетворенности. Она склонна всех кормить, со всех заботиться, потому что если это не происходит, то она начинает очень сильно беспокоиться. Допустим, муж голодный, жена больше беспокоится, чем сам муж. И надо быстрее его накормить, чтобы все нормально было. Дети голодные, она больше беспокоится, чем дети беспокоятся. Если кто-то грязный ходит, она больше беспокоится, чем они сами беспокоятся. Это означает, что спокойствием кто управляет, кто руководит, отвечает за спокойствие в семье? Женщина. Она за это отвечает. Потому что ее это больше всего трогает. Теперь представьте такую ситуацию. Мужчина бегает, как бы беспокоится обо всем, а жена смотрит телевизор, сидит. Говорит, не носись, надоел уже, все нормально будет. Будут они испытывать счастье друг с другом. Говорит, ну как нормально, ведь пол не мыт. Ну как мы можем спать, лечь, пол не мыт. Она говорит, ляжешь, нормально. Ну будет счастье, нет? Он думает, господи, кого я себе замуж взял? Это не женщина, а танк он будет. Вот, будут проблемы большие в взаимоотношениях. Если женщина ведет себя излишне беспокойно, муж становится, у мужа лишается воля, волевые усилия лишаются. Мальчик вырастает нервным, дочка замкнутой. Если муж ведет себя безразлично, у него чрезмерная как бы успокоенность, жена становится очень беспокойной от этого, еще более беспокойной. Девочка вырастает холодной, и безответственность у сына развивается. Мужчина должен понять, что его покой зависит от того, насколько спокойна его жена. Если жена умиротворена, то муж тоже может быть умиротворен. Если жена беспокоится, он должен ее успокоить. В этом заключается принцип. С одной стороны, умиротворение несет в семью жена, но муж должен как бы заботиться о том, чтобы она могла выполнять эту тяжелую функцию. Он должен ей во всем способствовать. Если он не обращает внимания на то, беспокоится она или нет, то она изматывается в конце концов. И в семье возникает атмосфера сильного напряжения, которая приводит к плохому сну всех, к плохому отдыху. И все нервными становятся, и невозможно жить в такой семье. В наше время мужчинам все до лампочки. Мужчинам все, они не обращают внимания, как жена себя ведет. А женщины не могут покой в семью нести, они постоянно нервничают. Мужчинам хочется домой идти, потому что им все до лампочки. Дома никто не трогает, сел там, телевизор смотрит. Вот. А женщина, она домой не хочет идти. Она хочет на работе оставаться. Думает, что там хорошего в доме? Опять придешь, бардак там, это все до лампочки. И она думает, буду на работе жить. Ей хочется на работе жить. Но на самом деле, как бы, так не должно быть. Жена должна создать атмосферу мира. Муж должен способствовать, помогать ей в этом. Тогда у них будет все хорошо в семье. Дальше. Отсутствие критицизма, стремление искать недостатки в других. Мужская или женская черта характера? Общая. Но и следует знать, что склонность не критиковать других должна присутствовать в большей степени в характере мужчины. Потому что женщина, имея чуткую природу, она все равно будет иметь, оставлять за собой склонность критиковать других. То есть она все равно будет жаловаться мужу на то, что кто-то-то не так себя ведет и так далее. Такова женская природа. Но если муж постоянно хнычет, а жена как бы терпит, говорит, нормальные люди, что ты на них, то это ненормальная ситуация. Мужчина должен говорить: нормальные люди, все будет хорошо, они хорошие. Если, допустим, женщина, жена критикует кого-то и говорит: вот у нас такие соседи там плохие. И муж смотрит на нее и говорит: да что ты в самом деле, ну слабые люди там не могут вести себя нормально. Жена думает: какой у меня муж хороший, какой он на самом деле, вот так он хорошо видит всех. Вот. Очень хорошее отношение к людям у него. Если она начинает критиковать соседей, и он говорит: да, да, они плохие, там туда-сё. То есть она не сильно удовлетворена, потому что она чувствует, что он на нее может точно так же потом начать говорить. Поэтому это следует знать, это очень важно, этот момент. Мужчина должен всегда стараться не критиковать никого, он должен быть благородным в своем понимании вещей. Женщина тоже должна к этому стараться, стремиться, но если она критикует кого-то, она должна высказаться об этом мужу, поделиться с ним, и тогда все будет хорошо. И муж и жена должны стремиться не критиковать друг друга. Вообще, согласно ведической культуре, если женщина сказала кому-то плохо о своем муже, то есть считает, что его он плохой, и начинает жаловаться, она может жаловаться только своему наставнику на него или отцу, тот, кто реально может ему помочь. Если она жалуется просто друзьям, говорит, что он плохой, она таким образом уничтожает отношения с ним полностью. То есть просто рубит эти отношения. Точно так же мужчина, который как бы насмехается в присутствии своих друзей над своей женой и как бы указывает на ее недостатки, он рубит отношения с ней полностью. Когда родственники критикуют друг друга, то они уничтожают свое семейное счастье. Поэтому жена никогда не должна критиковать своего мужа. Она может только сказать о том, что ей тяжело с таким человеком жить, своему наставнику или тому, кто старше, кто может на него повлиять, объяснить ему. Но она не должна всем транжирить, рассказывать о том, что он плохой. Самая ужасная ситуация в семье может сложиться таким образом. Если жена в присутствии друзей, когда муж вступает с ними в ссору, занимает позицию этих друзей и считает, что ты не прав, говорит об этом мужу, это все. То есть она уничтожает полностью с ним отношения. За одной только сценой такой можно полностью разрушить всю семью. Потому что если мужчина видит, что жена как бы занимает такое положение, то это уничтожает все доверие к ней полностью. Он не верит, что эта женщина, с этой женщиной можно быть счастливым. Все, у него вера уничтожается. Точно так же, если мужчина в присутствии других девушек, ее подружек, хвалит их красоту, и при этом не обращает на нее внимания, то же самое происходит. Эффект тот же самый. Она теряет веру в него. И естественно, даже если она будет не сделает, не покажет вида, что это так произошло, то все равно отношения будут портиться, потому что доверия, взаимного уважения уже нет. Доброта – это мужская или женская черта характера? Женская. Это женская черта характера. Если женщина имеет доброту в характере, то в доме царит умиротворение. Мы говорили об этом. Она проникает в характер мужа и как бы открывает заслонку, и все у него выходит. Гнев весь, как бы он успокаивается. С помощью доброты, это мягкость характера, это еще называется. Женская черта характера. Доброта в характере у женщины приводит к умиротворению в доме. Заботливости мужа, муж становится заботливым. Если муж не заботливый, значит жена недобро к нему относится по-злому. Семья имеет много хороших друзей, и дети вырастают независтливыми, то есть позитивно мыслящими. Доброта в характере мужа приводит к спокойствию и уверенности в себе у жены, инициативности у детей. Но следует знать, что если у жены не будет доброты в характере, у мужа тоже не будет доброты в характере. Она стимулирует эту черту характера, развивает ее. Точно так же, как сострадание. Сострадание – это женская черта характера. Если женщина не будет сострадательной, мужчина тоже не сможет быть сострадательным. А если мужчина будет сострадательным, а жена не сострадательной, то они не будут счастливы в семье. Это будет несчастная семья. Враждебный настрой у жены ведет к напряженной обстановке. То есть доброты нет, напряженность возрастает. Муж становится замкнутым, у него снижается репутация в жизни. Сын вырастает агрессивным и дочь замкнутой. Жестокость в характере у мужа приводит к неврозности у жены, бедности в семье, обидчивости у дочери и отгороженности у сына. Почему муж становится жестоким? Потому что нет доброты у жены в характере. Она дает ему возможности. Смиренность – это мужское или женское качество характера? Женское. Чем больше женщина культивирует в себе смирение, тем более муж становится энтузиастичным. И он увеличивает в себе разумность, он становится ответственным и разумным. Если муж как бы такой вот в семье такой спущенный, такой, нет энтузиазма, это значит, что у жены нет смирения. Потому что смиренное поведение жены дает возможность свободу как бы мужу. Он становится очень таким активным. И кто, кроме того, ее смиренное поведение воспитывает в детях послушание. Мужчина тоже учится смирению, но в своей внешней жизни. Смирение как бы в семье выражается в терпении их недостатков близких людей. Но муж никогда не должен быть кротким, робким в отношениях с близкими людьми. Он должен показывать твердость характера. Дети должны видеть в отце именно это. Никакого смирения в отношениях, здесь должна быть непреклонная воля. Тогда это дает возможность детям самим воспитываться хорошо. Когда у меня отец был в армии, я не любил ложиться спать вовремя. И мать постоянно меня как бы уговаривала, заставляла. И когда отец пришел с армии, как бы я его еще до этого не видел, я родился, когда его не было, он уже в армию ушел. Но он пришел с армии, как бы у меня не было опыта общения с отцом. И я опять не ложился спать, мать меня уговаривала. Он сказал, ну ты выйди, сейчас мы с ним решим все вопросы. Она вышла, и я помню, это мне было всего 3,5-4 года. Я помню это событие, очень было важным в моей жизни. Он посмотрел на меня и говорит, спать будешь? Я говорю, не хочу. Он говорит, ты знаешь, что это такое? И снял как бы ремень со штанов. Показал, ты знаешь, что это такое? Я начал догадываться, короче, что это такое, почему-то я резко так догадался. И говорю, теперь уже хочу. И на самом деле мне захотелось спать. И вот как сейчас помню, у меня как бы желание спать явно так проснулось сердце. Я спать захотел, лег и заснул сразу. Очень быстро сообразил. И вот это вот въелось очень в память очень сильно, что вот как мужчина должен действовать в семье. Его решимость должна настолько сильной быть, что у детей не должно быть вариантов. Он должен быть как Дамоклов меч. Если он будет таким решительным, то детей не надо будет даже наказывать. Они сами будут послушными и хорошими расти. Если мужчина будет люлю-ля-ля-то-поля ходить, то никаких шансов. Дети будут наглеть все больше и больше. В этом проблема заключается. Аскетизм, суровый образ жизни у мужа дает такую ему возможность быть таким. Если жена ведет себя несмиренно, то она влияет на состояние разума мужа, постоянно скверняя его. Сын становится глупым, непослушным, дочь становится капризной, муж становится безвольным. Если муж ведет себя несмиренно, то это вызывает нервозность у жены. Имеется в виду, что он не терпит ее недостатки. Дочь становится гордой, и сын капризным. Решимость – это мужская или женская черта характера? Мужская. Если муж ведет себя решительно, жена успокаивается и испытывает счастье от этого. От каждого решительного поступка мужа она испытывает счастье. Следует знать, что женщина всегда проверяет своего мужа. Если муж ведет себя очень решительно, она его осаждает. И внешне это выглядит, как будто бы она ей не нравится. Может быть, она боится этой его решительности чрезмерной. Но на самом деле она очень счастлива от этого. Просто она боится, как бы это не привело к каким-то более глобальным, так сказать, проявлениям. И это, в принципе, тоже функция женщины. Она осаждает своего мужа, успокаивает. Мужчина должен быть решительным. Жена как бы в такую роль выполняет. Но если представлять, что если муж осадится совсем и будет такой скромный ходить, пожалуйста, вот это мои дети, вот, познакомьтесь, это мои дети, это мой муж такой, его зовут Петя. Счастья не будет такой семьи однозначно. Решимость, сила воли мужчины должна быть очень выражена, иначе счастья не будет. Если муж нерешительный, то женщина становится очень независимой и агрессивной в поведении. Дочь становится забитой и сын своенравным. Если женщина проявляет решимость независимо от мужа, то муж становится гневливым, мешает ей заниматься ее увлечениями, то есть делать так, как она считает нужным. Он будет всегда препятствовать ей во всем. Дочь ведет себя непослушно, антагонистично, сын становится независимым в своем поведении. Прощение – это мужское или женское черта характера? Женское. В первую очередь, в семейных отношениях способностью прощать должна обладать жена. Мужчина должен учиться прощать всех в коллективе, в производстве. Если жена прощает своего мужа, то он становится спокойным, негневливым и доброжелательным. Сын становится сострадательным, дочь способна контролировать чувства. Неумение прощать у жены приводит к гневливости и раздражительности, мелочности у мужа. Сын становится нервным, дочь антагонистичной. Если муж не может совсем прощать, и жена у жены не хватает силы его прощать, Поймите такую идею, что сердце мужское, способность прощать мужчину, растапливает женщина. Она должна это сделать. Прощая его, он учится ее прощать таким образом. Если она этого не делает, то он совсем не может прощать. То женщина становится забитой, жена забитой или антагонистично настроенной. Дочь становится нервной и сын озлобленным. То есть фактически надо понять, что во взаимоотношениях мужчины и женщины есть естественные недостатки мужчины, естественные недостатки женщины. Если эти недостатки, к ним относиться неправильно, то они приводят к большим проблемам. Так у мужчины, допустим, склонность к такому как бы не прощать, держать в себе как бы зло, не прощать. У мужчины есть такая склонность. Он как бы может быть не сильно злится внешне, но он как бы такой вот относится немножко отгороженно. И женщина растапливает эту черту характера мужа. Иначе у нее на производстве будет полный развал. Постепенно накопится антагонизм ко всем. Поэтому часто они неженатые мужчины, холостые, они очень антагонистично себя ведут с друзьями. Есть такое понятие «остепенился». То есть, когда он женился, он такой добренький стал, становится сразу ко всем хорошо относится. Это значит, что у него жена способна его прощать. То есть, она по-женски себя ведет. Если женщина не способна прощать, все, никаких шансов. То есть, он будет уничтожен жизнью. Он не может нормально отношения в коллективе строить, он будет злиться, ходить на всех. И все, невозможно ему жить в таком состоянии. Ну ладно, я считаю, что пора вам задавать вопросы, потому что уже много. Мы не все прошли, но тем не менее идея должна быть понятна. Как бы, я еще сейчас напомню, как строить отношения в наше время? В чем же заключается суть того, что мы объяснили? Суть заключается в том, что если, допустим, женщина проявляет мужскую черту характера, она должна оставлять за собой это право. То есть, допустим, женщина склонна работать, а муж склонен дома все делать. Она должна за собой оставить это право работать. Она не должна уходить от этого, потому что она уничтожит себя, потому что ее природа такова, она не может все только дома жить, потому что она так и такой родилась. Но при этом все свои действия внешние, она должна во всех своих действиях советоваться с мужем. Как будто бы он как бы проживает ее жизнь, вот эту внешнюю. И тогда муж будет очень удовлетворен, что жена так действует. И она будет спокойно работать как бы на производстве, проблем у нее не будет. Дальше, если муж склонен готовить, то он должен спрашивать у жены, что готовить. Как бы она хотела, чтобы я готовил. Как порядок наводить на кухне, где что должно стоять. Как мыть пол, что, как стирать, он должен всегда советоваться с женой, даже если он сам очень хорошо все это знает. Иначе жена не будет счастлива, она не будет себя чувствовать хорошо дома. Пусть она не склонна этим заниматься сама, и муж склонен, но ответственность за это все равно она несет, то, что в доме происходит. Если мужчина с ней совсем советуется, она счастлива, потому что все, как она хочет дома. И она как бы тоже работает, а советуется с ним. Получается такая гармония. Постепенно они меняются местами в жизни. Так и должно быть, по идее. Мужская карма у женщины должна быстро кончиться, женская у мужчины. И постепенно у них могут поменяться роли. Но они могут и не поменяться в течение жизни. В этом тоже нет проблем. Дальше, в отношениях с детьми. Если женщина ведет себя по-мужски, она строго склонна себя вести, строго наказывать и так далее их. Но она должна, даже злясь на детей, просить наказать их мужа. И он должен такой, паренька, идти как бы бить ремнем, и не хочется вроде. Но он должен это делать, потому что иначе никаких шансов нет. Нормально вырасти детям, никаких шансов. То же самое, если как бы детей надо простить, и мужчина чувствует, что надо простить детей, что они их уже сильно наказаны, как бы у него сострадание к ним очень сильно выражено, сильнее, чем у жены, он должен подойти к ней и сказать, чтобы она это сделала, чтобы она подошла к детям, пожалела их, она подходит там по-мужски и гладит по голове там, не плачьте, дорогие мои, так вот как бы. Но все равно это будет лучше, чем он по-женски будет подходить и делать то же самое. Понимаете, идея в чем заключается? Веды говорят, лучше плохо исполнять свои обязанности, чем чужие хорошо. Человек, который хорошо исполняет чужие обязанности, не приходит ни к ничему, он не развивает себя в жизни и приходит в конце концов к разочарованию. Плохо исполняя свои обязанности, он постепенно учится их исполнять и приходит к полному счастью. В этом заключается идея. Надо лучше плохо исполнять свои. И помогать надо тоже друг другу в этом именно. Исполнять плохо свои обязанности. Мы должны учиться делать это. Если, допустим, в семье плохо строятся отношения с друзьями, и жена занимается этим вопросом. Если жена культивирует отношения с друзьями, а так как она склонна сплетничать, она разрушает все эти отношения. Постепенно все друзья становятся врагами. Поэтому культивирование отношений должен, как бы, отношения с друзьями должен отвечать за эти отношения муж. Но жена при этом может общаться с ними больше даже, чем он. Потому что женщины склонны общаться больше. Жена может общаться, но в тот момент, когда она начинает плохо думать о них, он сразу разрешает ситуацию, он должен разрешать ситуацию. Сейчас ситуация часто бывает так, что женщины замкнутые, а мужчины очень любят поболтать и посплетничать. И когда ситуация накаляется, все равно мужчина должен пытаться вести себя по-мужски и простить как бы всем. А женщина, она не должна как бы делать это раньше своего мужа, потому что это приведет их семью и к еще большим проблемам. То есть женщина должна держаться все-таки немножко на расстоянии от всех, стараться в жизни. То есть она больше принадлежит своему мужу, а не кому-то другому. Часто женщины сейчас не хотят, они, женившись, уже не принадлежат своему мужу, выйдя замуж. Они открывают свое сердце психологу, друзьям на работе, подружкам, кому угодно, только не мужу. Но жена должна открывать сердце своему мужу. Муж же никому сердце не открывает, кроме своей жены. Сейчас в наше время особенности отношений. Муж постоянно говорит, вот у меня так, так. Жена слушает, а сама про него жалуется где-то в другом месте. И такие отношения часто строятся. Жена должна научиться открывать сердце мужу. Муж должен научиться относиться к трудностям спокойно и не сильно разглагольствовать о них. И тогда в семье воцарится счастье. Чужую черту характера в себе надо гасить. Сначала ее надо распознать, потом ее надо гасить. Сейчас после этой лекции у вас может у многих появится подозрение, что мне не надо гасить эту черту характера. Она мне помогает в жизни. Но это иллюзия, потому что вы не видите реально, как она вас портит, вашу жизнь. Если бы вы заняли свое естественное положение в жизни, вы увидели бы, как это проще и легче жить становится. Отношения восстанавливаются, меняются к лучшую сторону. Женщина часто тянет на себе груз, ношу как бы семейной трудностей, там, заботу о быте, ой, не о быте, а о финансах семьи. Но если бы она чуть-чуть приопустила эту тяжесть и как бы потихоньку перекладывала на плечи мужа, то он бы сначала он бы ворчал, ходил, злился, но потом бы он встрепенулся, и жить ему стало бы интереснее, он потом спасибо бы сказал. А жена при этом может в свое удовольствие работать. Какие вопросы? Муж берется изнутри. Для того, чтобы муж появился, для этого женщина должна стать женщиной. Потому что какой бы женщина ни была, в каком возрасте, если она ведет себя как женщина, копит женскую силу в себе, то кому-то она все равно сорвет крышу рано или поздно. Потому что желание обладать у кого-то появится, у кого-то из мужчин. При этом веды говорят, не обязательно сильно общаться, показывать себя, как сейчас часто женщины думают, что чем больше я общаюсь, тем больше шансов выйти замуж. Достаточно копить вот эту женскую природу в себе, внутреннюю силу. Как только она накопится до определенной степени, муж нарисуется. Если уж совсем как бы нет общения, он на улице даже, на улице нарисуется, просто по дороге. Поймите, что женская сила настолько притягательна, что она не оставляет шансов человеку. Не оставляет шансов. Он может в командировку в Ригу приехать и остаться в Риге навсегда. Такова сила. Но надо ее накопить, женскую силу. Для этого надо воспитывать все женские черты характера. Если их нет, значит притягивать некого будет. Потому что мужчины-то ищут женский характер. Они в этом счастье видят. Пусть они сами на женщин похожи, но это уже другой вопрос. Это уже особенности отношений в наше время. Конечно, я понимаю, что женщине трудно, когда муж строгий, она не знает, что делать вообще, как бы. Туда не дернись, сюда не дернись, и ей придется по-женски себя вести. Она должна уже мягкость характера вырабатывать и вести себя по-женски, тогда он будет смягчаться. Понимаете, это недостаток, чрезмерно строгость мужа, чрезмерно, это недостаток. Но естественный недостаток мужчины. Если он будет совсем не строгим, все будет уничтожено, вся семья будет уничтожена, и что-то изменить будет очень-очень трудно. Потому что лучше по движению помогать человеку, чем против движения что-то делать. Если он чрезмерно строгий, его легко очень, просто надо снисходительно к нему очень относиться, и он обмякнет очень быстро. Таким образом, женщина может легко, развивая в себе естественные черты характера, она легко может его осадить. Очень просто, но из принципа часто это не делает, потому что ей не хватает характера для этого. Но если мужчина будет бесхарактерным, не строгим, то очень трудно, женщине надо быть еще более бесхарактерной, не строгой. Как-то ей надо, то есть, действовать в том же ключе, но более сильно, и тогда он как бы перемет другое направление, потому что в одном направлении все равно им двигаться вместе не придется. Здесь ведь идея восстановления отношений в чем заключается? Что когда женщина ведет себя по-женски, она становится сильнее, и мужчине придется мужское положение занимать. Женщине легче по женщине себя вести, а не мужчине. А мужчина, если по-мужски себя начнет вести, женщине придется вести себя по-женски. Точно так же, как мужчине придется по-мужски себя. Вот и все. Принцип очень прост. Но мы его не понимаем. Мы не хотим действовать в этом ключе, потому что у нас слишком много эгоизма. Эгоизм чрезмерный в человеке приводит к тому, что он начинает действовать себя прямо противоположно своей природе. Как именно тело своего, понимаете? Если чрезмерно эгоистичная женщина не может по-женски решать вопросы с мужем, ей хочется по-мужски. Чрезмерно эгоистичный мужчина не хочет по-мужски ответственность на себя брать. Ему надо по-женски, вот безответственным себя вести. Когда человек побеждает в себе эгоизм, он очень легко решает проблемы в семье. Очень легко. В этом ключ заключается. Но сделать это очень трудно. Ваш вопрос? Если мужчина сильно сплетничает, значит, у женщины какой недостаток характера? Если женщина ведет себя прямо противоположно, то есть она позитивно мысля, говорит постоянно о людях хорошее, то есть она тоже сплетничает, но по-доброму, хорошо говорит, то мужчина, у него нейтрализуется этот эффект желания сплетничать, и он будет скрытно себя вести, ходить, молчать просто. Вот. Все, он по-мужски мужскую позицию легко очень займет, потому что в открытости мужчине с женщиной все равно соревноваться невозможно. Она будет говорить, они такие хорошие на самом деле, там, и будет обсуждать. И все, и он такой подумает, так, они меня не понимают. И все, он будет скрытно как бы, потом ему надоест просто сплетничать. Ему это неинтересно будет, потому что счастье это не будет приносить. Хорошо сплетничать, когда тебя слушают. Какие еще вопросы? Целеустремленность – это и мужская, и женская черта характера. Это признак сильного разума. Женщина целеустремлена, должна тоже пытаться прогрессировать духовно, так же, как мужчина. Но женщина делает это особенным образом. Она всегда ищет благословение у своего мужа и таким образом добивается, параллельно тому, что она стремится к самосовершенствованию, она также увеличивает гармонию в отношениях в семье. Потому что на каждом шаге ее движения – есть какие-то препятствия со стороны семьи, это означает препятствия со стороны ее кармы. И она должна, прежде чем новый шаг сделать, она должна преодолеть эту плохую карму. Допустим, ей надо заниматься голоданием, муж не одобряет. Это значит, что она должна, у нее есть препятствие к этому, она должна преодолеть и потом заниматься голоданием. Но если она сразу занимается голоданием, она не приносит хороших, это не приносит ей хороших плодов. Она разрывает только, аскезы совершая, она разрывает только больше и больше отношений в семье с близкими. Вот такой стиль. Мужчина должен ни на кого не полагаться в жизни, вырабатывать абсолютную как бы решимость, самостоятельность жизни должен вырабатывать. И это тоже на него как бы полагаться больше можно будет в этом случае. Согласно ведическому знанию, если женщина рожает ребенка, ее муж бросил, то она может не обязательно и выходить замуж опять. Она не будет испытывать сильного несчастья, если она не выйдет замуж. Таким образом, как бы она будет считать этого человека своим мужем, который с ней не живет. Но при этом она счастье будет получать от детей. Но в наше время это практически невозможно. Потому что верность жены к мужу очень низка. И как бы часто приходится заново замуж выходить. Это не обязательно, но все зависит от вашего состояния психического. Если женщина чувствует, что ей одной тяжело, может она выйти замуж, в принципе, еще раз. И может не выходить. Не обязательно. Если женщина считает своим мужем того человека, который ее бросил, продолжает считать в уме, то она вырабатывает все хорошие черты характера. Таким образом. Через отношение, мысленное отношение с ним, раскаяние перед ним и так далее. Возможно. На самом деле, согласно ведам, семьей считаются те люди, которые как бы, в которых сохраняется вот это вот чувство родства, даже если они вместе не живут. Допустим, сексом позанимались, раз уже семья, все, согласно ведам. Потому что близость произошла. Кармы объединялись общие. Женщина получила мужскую карму, мужчина женскую. Ну, как бы у нас сейчас семей больше, чем совместных жизней, как бы намного. Поэтому проблема. Да, ваш вопрос. Мать отвечает семье за воспитание девочки, и она принимает решение. Мужчина может как бы участвовать в этом процессе, но не надо ждать от мужа, что он будет сильно строго относиться к девочке. То есть он не может адекватно к ней относиться. Или он будет сильно мягким к ней и баловать ее, или он будет, наоборот, с ней враждовать очень сильно и злиться на нее. В зависимости от того, какие как бы строятся отношения. Если девочка привязана к маме сильно, и мама не уважает мужа, то он будет ненавидеть эту дочь, муж. Если муж сам привязался к дочери и пытается ее воспитывать, заставляет, что он должен как бы следить, как девочка ведет себя, то девочка вырастает избалованной, очень своенравной, и отец не поступает правильно в этом случае. Точно так же, когда мать пытается заставить мужа помягче относиться к сыну и всегда все время балует и занимает его позицию, то сын вырастает эгоистичным, и он портит потом жизнь обоим, непослушным, эгоистичным. Отец должен воспитывать сына, но мать может помогать ему в этом воспитании, когда, допустим, он очень строг, она с ним помягче относится к нему, уравновешивает идею эту. Но воспитывать сына должен отец, а дочь воспитывает мать. Также ей помогают в воспитании бабушки, там все, то есть женские части, женская половина. В воспитании сына помогают мужчины все в семье. Если бабушка нянчится с сыном, это тоже неблагоприятно. Или дедушка с дочкой нянчится, тоже не очень благоприятно. Девочку нельзя бить и нельзя наказывать силой. Ее можно наказывать лишением свободы, то есть в угол поставить, или молчанием. Вообще самое лучшее наказание детей – это молчание. Что мальчика, что девочка, просто не общаться с ним. Ребенок постепенно все понимает спокойно, и когда он пытается восстановить отношения, это значит, что он все понял, ему надо заручиться тем, что он все понял, это достаточно. Это самый гуманный тип наказания, но самый тяжелый для родителей, потому что когда они не общаются, им тяжелее, чем детям часто бывает. Но родители должны вырабатывать себе волю таким образом. Пока дети не требуют общения с собой, они просто не уважают своих родителей, и надо ждать, когда они начнут уважать. Если это требуется месяц для этого, значит, месяц надо с ними не разговаривать. Но учтите, что это не работает с детьми после 13 лет. Они будут, наоборот, еще больше злиться и им будут довольны, что с ними никто не общается, им будет хорошо от этого. Дети после 13 лет отрабатывают карму родителей. Как если родители допустили ошибки в воспитании, дети будут сильно очень досаждать им, пока назад не вернут все это через вот это вот. Ведут себя очень плохо. И родителям придется терпеть это, если неправильно они воспитывали своих детей до полового созревания. После полового созревания дети воспитывают родителей. Как бы они ни хотели родители, факт остается фактом, что им придется приспосабливаться к тем детям, которые вот так уже так себя ведут. Мальчика можно бить после 7 лет. Но когда мальчика папа бьет, мама не должна бить мальчика. Это она себя унижает таким образом. С 5, с 7 по разным данным. Ведическим. То есть иногда с 5 говорят, иногда с 7 наказывать мальчика можно. Ну, можно с 5, я думаю, уже начинать потихоньку. Вот. Идея в чем заключается, что мальчик, он должен быть наказан, должен почувствовать силу, иначе он не будет уважать. Таков принцип. Но когда мальчика наказываешь, нельзя злиться. В сердце должно быть добро. То есть рука наказывает, бьет. Но в сердце должно быть доброе отношение к нему. Тогда он раскаивается, раскаяние приходит в его сердце. Если со злостью его бить, то он или становится трусом, или становится жестоким очень человеком. И то, и другое очень неблагоприятно. Поэтому наказывать его лучше всего с добротой в сердце. Он будет чувствовать что-то опасное, но как бы при этом раскаиваться внутри себя. До 5, будем так говорить. Реагировать таким образом. Надо его обмануть можно. То есть, как бы, можно ему объяснить все в игре. Не развито сознание. Но самый лучший прием, конечно, мы можем лишать его, как бы, того, что он хочет. Это факт. Если его баловать совсем, то он избалованным вырастет. Но речь идет о чем? О насилии. Понимаете, насилие нельзя применять. Можно обмануть, там, как-то запудрить мозги. Маленького ребенка можно обманывать. Но ни в коем случае нельзя силой что-то делать. Он не понимает, у него идеи нет. Будет еще больше злиться, и все. После 5 лет он уже начинает соображать, что он неправильно делает. Но до 5 лет он, может быть, и соображает, но он не понимает, за что его наказывают. Он же сильно привязан в это время к родителям. И когда видит от них зло, он становится жестоким, потом вырастает. Уводить можно строго себя вести, там как-то просто принудить его действовать так, как вы считаете нужным. Пусть он даже будет плакать, но это не является наказанием. Принудительно заставить есть, принудительно увести откуда-то, принудить его там сделать то, сё. Это не является наказанием. Просто как бы как мать относится к ребенку, просто маленькому. Так животные себя ведут. Они берут за загривок котят и уносят, и даже не спрашивают, орут те или нет, им не все равно. Самое главное в личности должно быть сострадание, доброта. То есть черты характера, которые дают человеку возможность быть чутким по отношению к другим. До 5 лет человек должен это получить. А строгость, суровость жизни он получает после 5 лет. Но девочку вообще нельзя бить, ее можно только вот лучше всего ей объяснять. До тех пор, пока она совсем не портится, а после этого надо ее наказывать уже лишением свободы там и так далее, молчанием. А до этого девочку надо все время объяснять, рассказывать ей. И она тогда сформируется как девушка хорошая, послушная. Послушно означает умеет слушать. Родители объясняли, значит, девушка слушать будет уметь. Я же уже говорил сегодня на лекции. Кто может сказать? Пожертвования не совершают родители. В семье эгоизм растет, жадность увеличивается в семье. Да? Все время извилисто. Да, хитрить. Хитрить. Простота? В том, что она открывает ему свое сердце. Но это делать надо не прямым ходом, а косвенным. Это простота и есть простота. То есть женщина может прямо подойти к мужу и сказать: «Хочу апельсин». Но при этом она должна это сделать вот в таком состоянии, как бы очень раскаяния, как бы вины. Это вроде бы хитрость, как бы в какой-то степени, но это необходимая хитрость. Муж тогда поймет, что деваться некуда, надо покупать апельсин там идти. Что непонятно? Веды приносят счастье в отношении. А не веды означает незнание. Женщина не навязывает принцип аккуратности своим близким. Она просто советует дочери, сыну быть аккуратной. Дочери она может советовать строго. Сыну она советует, как может просто, пожалуйста, будь аккуратным. Если сын не хочет быть аккуратным, она просто идет к мужу и говорит: у нас сын не хочет быть аккуратным. Муж приходит, говорит: так, это что такое? И он говорит: нет, я все, я хочу быть аккуратным. Все, все вопросы решаются таким образом. Но аккуратный сын или нет, это решает жена. Потому что если сын придет грязный как бы с улицы, то отец, он посадит его рядом с собой, не заметит, что он грязный даже, нормально. Жена должна видеть, смотреть, следить за тем, кто там аккуратный, кто неаккуратный. Дочь, она сама наказ строго, но строгость женщины отличается же от строгости мужчины. Мужчина, если очень жестоко дочь наказ, что происходит с ней? Она боится мужчин потом, становится как бы, она становится фригидной такой, холодной к мужчинам вообще. Она боится их, не хочет на них смотреть даже всю жизнь, если отец наказывает дочь. Да, женщина поощряет мужчину совершать насилие. В этом заключается принцип. Женщина сама не совершает насилие, она все время через мужа это делает. И даже дочери она говорит: папа считает, что я должна тебя наказать. Все. Папа козел отпущения в этом плане. Да? Следует знать, что когда двойняшки девочки рождаются, то одна будет развиваться в папу, другая в маму. И надо посмотреть, как бы, если вы говорите, одна не жадная, значит, вы ее больше любите. Это значит, что она в вас развивается. Ее папа должен воспитывать. А та, которую вы не любите, ее должны вы воспитывать. Чередовались, да? По графику. Мама воспитывает в целом обоих дочерей. Папа просто следит за этим процессом. Строго себя ведет. Отец девочке дает уважение к мужскому началу. Он должен быть строгим, но неподступным. То есть он не должен там мелочиться на то, чтобы там ругаться с дочкой. Это совсем не по-мужски. Мама с ней выясняет отношения. Он смотрит на нее, говорит: все нормально у вас. Дочка говорит: да. Все, на этом все закончено. Его как бы отношения. Он должен быть очень твердо себя вести. То есть он не должен мелочиться. Хоть 2 дочки, хоть 3. Дело в том, что родители всегда отрабатывают и хорошую, и плохую карму через своих детей. Поэтому бывает так, что один ребенок рождается, неся плохую карму семье и вызывая в ней страдания, а другой, неся хорошую, рождается и давая ей счастье. И как бы оба ребенка хороши, потому что никогда не бывает, чтобы все дети только счастье несли. Обязательно один будет страдания нести, другой больше, чем другой. Другой меньше страданий принесет семье. Таков принцип. Если оба ребенка приносят страдания, значит отношения неправильно строились. Все, все сели прямо. Я извиняюсь за задержку опять. Язык подводит. Если кто-то опаздывает, можно идти. Сейчас желать счастья всем будем еще. Посидим немножко. Тот метод, который вам сейчас предлагается, кто первый раз пришел, он очень удивителен тем, что можно исправить свой характер и характер своего близкого человека не без общения, без всего, просто мысленно, просто повторяя. Я желаю всем счастья. Нужно думать о том, чтобы это повторение принесло пользу в отношениях, чтобы характер исправился, и все произойдет как надо само. В этом заключается принцип, потому что когда мы позитивно начинаем мыслить, мы позитивную энергию втягиваем не только в себя, но и в свою семью. Человек, действуя таким образом, может полностью исправить всех своих близких. Просто желая всем счастья. Наоборот, когда человек начинает злиться на жизнь, на судьбу, на окружающих людей, это портит его семейную жизнь, и его близких тоже портит характер. Поэтому мы должны учиться позитивизму. Аюрведа советует всем повторять «я желаю всем счастья», учиться. Каждый день надо учиться это делать. В этом настроении находиться. Так давайте все вместе будем повторять. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.